я, ну, пытаюсь молиться, получается, у меня всплывают такие мысли, что я молюсь-то из эгоистических своих побуждений, что я хочу, чтобы у меня был мир в душе, что я хочу, чтобы не было проблемы выбора, чтобы я знала волю Божию, ну и так далее. То есть получается как бы для себя, а вообще настоящая мотивация же другая должна быть.
Какая?
Не знаю. Я поэтому себя осекаю, что я эгоистка.
Вот Макарий Великий говорит о том, что Христос пришел на эту землю, чтобы сделать нас своим домом и поселиться в нем. Хотя бы ради Христа тогда молиться, чтобы Христос во мне поселился, не ради меня, чтобы мне хорошо было, а чтобы хотя бы Христу хорошо было. Все, чего не попросите, просите, и Отец даст Духа Святого, просящих меня. Поэтому здесь такой нюанс есть, конечно, что надо не зеленый москвич просить там. Вот. И ты думаешь, ну как-то неудобно просить у Бога зеленый москвич. А на золотой Rolls-Royce как-то, ну, веры не хватает, что я достоин. А думаешь, а зеленого москвича, ну неужели я не достоин? Вот. Вроде бы достоин зеленого москвича. Но как-то вот неудобно просить. Конечно, это тоже верно в том смысле, что нужно Духа Святого просить. А при этом ты сказала, что чтобы у меня был мир, покой в душе. Тебе этого, что ли, неудобно просить? Это и есть результат действия Духа Святого. Здесь бывает разное. Вот в последней, опять-таки, цитате на сайте из Макария, что по-разному действует Дух Святой. Иногда мы как простые люди, иногда мы как львы, иногда мы как агнцы. Мне неудобно просить, с одной стороны, однокрайность, себе какие-то предметы роскоши, вроде неудобно. А с другой стороны, чего мне молиться за мир во всем мире, если в моей душе мира нет? Это было бы странно. И вот здесь противоречие. А посередине получается, что нужно просить Духа Святого, потому что это и тебе хорошо, но и Богу хорошо. То есть Бог этого хочет. А именно об этом Макарий Великий в своих духовных беседах говорит. Мы с вами уже многих святых отцов изучаем, добротолюбие мы с вами изучали уже, наверное, года 3 или 4. И, кстати, в первом томе добротолюбия Феофан Затворник эти духовные беседы переработал и в виде таком тезисов, не в смысле своих тезисов, а его тезисов, но разбил на темы. Некое такое, как бы, лестницы тоже духовного восхождения. Но для нас важнее сами беседы, потому что это духовные беседы, хоть они, может быть, с темы на тему прыгает человек в беседе, но зато в этом как что-то более, ну, более естественное, некое действие Духа Святого. Поэтому, если у вас нет Макария Великого, если вы не купили, я вам подсказываю такой, даю такой лайфхак, что в добротолюбии там есть, но не так. То есть вы там в скобочках после каждого абзаца пишет, из какой беседы это взято. О чем это говорит? Что он очень серьезно, Феофан, подошел к переводу Макария, что это настолько важный автор, что он его переработал, проработал. Не в смысле переработал, изменил, а проработал, перелопатил. Хотя, казалось бы, небольшой сборник, 50 бесед. Одни короче, другие длиннее, 50. Но в истории христианства, ну, один из наибольших наибольший след они оставили в духовной жизни, в истории христианства, в смысле в развитии духовности, мистической практики. Мы с вами изучали Антония Великого, память которого в субботу эту. Мы изучали лестницу и будем ее продолжать изучать каждый Великий пост, да? Исааку Сирину особое внимание уделяли. Но вот Макария еще не касались, а он важнее, главнее, его труд важнее всех вот этих остальных вместе взятых. Может сравниться только с Симеоном Новым Богословом. Я бы сравнил, но и то потому, что Симеон Новый Богослов больше написал, и значение его больше осталось. И он был таким действующим игуменом, активную такую общественную жизнь вел в Константинополе. Я вам сейчас прочитаю не из Макария Великого, а из Симеона Нового Богослова, чтобы мы поняли, чем и Макарий Великий, и Симеон Нового Богослова, чем они отличаются. Ну, может быть, не они, потому что мы же их не знаем лично, а вот их произведения. Вот послушайте, что говорит Симеон Новый Богослов. Послушайте. Это как раз из новопереведенных текстов, которые Илларион Алфеев перевел, и они были изданы. 25 глав Симеонова Богослова. «Ни богословствующему не соответствует покаяние, ни кающемуся богословие, ибо насколько отстоит восток от запада, настолько богословие выше покаяния. Ибо тот, кто в покаянии, и кто поистине творит дела покаяния, подобен человеку, прозябающему в болезнях и немощах, или бедняку, одетому в лохмотье и просящему милостыню. Богословствующий же подобен тому, кто вращается в царских чертогах, в блеске самой царственной одежды, кто, будучи близок к царю, всегда говорит с ним, ежечасно, непосредственно от него, ясно слышит его приказания и желания». Под богословствующим имеется в виду не преподаватель, а богословие, как мы сейчас понимаем. Это термин тогда имел совершенно другое значение. И вот здесь такие слова. Что насколько Восток отстоит от Запада, настолько христиане могут отстоять друг от друга в своем понимании духовности. Если вы уже начали читать Макария Великого, вы понимаете, о чем я говорю. Что это совершенно другой уровень. Опять же, мы не знаем тех подвижников, которые писали «Добротолюбие». Может быть, они такие же были, как Макарий Великий. Вот именно по жизни, если их сравнивать. Но не написали об этом. Или, может быть, они написали, до нас не дошло. Ведь Симеона Нового Богослова, вот это мы не читали. Его очень много на Западе уже переведено. То есть ты читаешь какие-то труды, там цитируется Симеон Новый Богослов, ты понимаешь, что у нас этого нет. Также может быть и с другими. Может быть, большинство как раз древних христиан, древних авторов, они об этом же тоже говорили, вполне возможно. О чем сейчас Симеон Новый Богослов, о чем Макарий. Но у нас свои представления об этом. Но мы это воспринимаем как образец, как единственное возможное понимание христианства. И то, о чем сейчас Марина спрашивала, а как же мне просить? Конечно, просить себе, хотел сказать, хлеб насущный не надо, но надо просить и хлеб насущный. Вот. Ну, конечно же, нужно и первое первые слова «Отче наш» понимать правильно. Если это тоже относиться к «Отче наш» как к конспекту, за которым за каждым словом стоит не только вот одно слово «сказал» и все. Первое предложение «Отче наш» как звучит? Закрой просто. «Отче наш» — это, конечно, трудный вопрос. Трудный. Так сразу-то сходу-то, отец Олег, первое предложение «Отче наш». Так сходу-то не сообразишь, надо посчитать.
«Отче наш». Как
первое прошение какое?
Сильный.
Это прошение, да?
Хлеб наш насущный, наш.
Это первое? Первое, да? Да светится имя Твое. Это молитва. Вы просто не понимаете. Вы думаете, это не прошение. А что это тогда? Это то, как надо молиться. О чем нужно молиться? Мне, говорит, неудобно просить зеленый москвич, поэтому я и светиться, и прославлять Бога тоже не буду. Мне ж москвич не нужен. Это слишком... Для графа де ля Фер это слишком мало. Для Атоса это слишком много. Надо Бога прославлять в молитве целый день. Хочется тебе, не хочется. Другой момент, что когда ты, если ты поймешь, что это такое, тебе будет хотеться. Это уже другой момент. Понятное дело, что есть разные, как восток от запада. Это две противоположные стороны света отстоят. Так христиане в своем понимании Бога, молитвы, прославления отстоят. И не думайте, что я для красного словца сейчас преувеличиваю. Это так и есть. Это так и есть. Что там говорить, что как восток от запад, что не христиане, не верующие, там безбожники, которые вы там в интернете целый день сидите, человек, и сравнить его с тем, кто прославляет Бога целый день, восток от запада. Но христиане такие же, потому что они научены. Они понимают, что я сейчас говорю. Ты скажешь, так не переведено же. Если бы Ренофеев не перевел, так мы бы не прочитали. Так я о том же, не научены те, кто не перевел. Грехи отцов наших до третьего чертова колена.
Батюшка, вот это молитва апостола Павла. Там же есть такие слова, что есть полнота и так далее и тому подобное. Если ты начинаешь вдумываться во все эти слова, то я начинаю мямлить, потому что я понимаю, что если Господь мне так все вот это даст, потому что я же ел. Ну не то, что меня разорвет, я вообще там, я очень-очень-очень тихо. Знаете, как я верю и прошу, но в то же время я боюсь и вообще прям.
Ну разве это не о том, о чем мы сейчас говорили? Чтобы нам исполниться видение и познать, что есть широта, долгота,
но
что
это, же вообще...
это как восток отстоит от запада. Вот это широта, высота, долгота. Координаты, знаешь, такие есть? Широты, долготы. Вот это ты сейчас говоришь о том, о чем, то есть Павел молится, говорит, чтобы и вы, он говорит, чтобы и вы, как и мы, исполнились вот этим всяким познанием. И о чем говорит Семён Новый Богослов. Понятно, что один из признаков взрослого человека, совершенства, да, это способность удерживать противоположные вещи в голове по своему пониманию. То есть, когда надо плакать, плакать, когда надо радоваться, радоваться. Но у нас, к своему сожалению, происходит такая не золотая середина. Помните, Паскаль говорил, что самая середина между двумя крайностями какая? Где находится эта точка? Глебушка, ты слушал то, что я говорил? Вот две точки бесконечности. Где находится самая ближайшая точка от них, середина? Где находится?
Между
одновременно в обоих точках, правильно? Правильно. А у нас середина — это не теннисы. Я и плакать не плачу, но зато и радоваться не радуюсь. Я смиряюсь. Давайте мы почитаем Макария. Глебушка умирающим тоном у нас читает. Кто может нормально так почитать? Достойно? Нет таких, да?